Приветствую вас, братья и сестры. Перед тем, как я зачитаю место из Нового Завета, я хочу, чтобы немножко мы разобрались в тех понятиях, которые используются в Библии при описании человека, из чего человек состоит. Вот можно, там маленькая такая презентация. Вот она будет полезна для наших гостей, чтобы понять те термины, которые будут использоваться. Говоря о человеке, в Библии используются такие слова, как внутренний человек и внешний человек. Внешне все понятно, это тело, это плоть, еще говорится лице, и внутренний человек. Еще говорится сердце человека, душа человека. И внутренний человек – это наши мысли, суждения, желания, ценности, то, чему мы поклоняемся, наши нормы морали, нравственности. И в подавляющем большинстве случаев, когда люди говорят о человеке, они говорят про внешнего человека, про плоть, где загорал, где отдыхал, что ел, что пил, как поспал, как ты себя чувствуешь. Когда Бог в Писании говорит о человеке, в подавляющее большинство случаев Бог характеризует именно внутреннего человека, душу, сердце. И еще говорится о том, что этот внутренний человек, он бывает ветхий. То есть человек, пока он не встретился со Христом, пока он не пережил рождение свыше, Бог говорит, это ветхий человек, который истлевает в похотях, вот, суд ему уже готов, он не подлежит помилованию, он должен умереть. И вот Римлянам 6.6 написано, что ждет, что должно быть с ветхим человеком, он должен быть распят со Христом, когда человек уверует. И внутренний человек может быть новым человеком. Это происходит после рождения свыше, после встречи с Богом, после раскаяния. Иоанна 3.7, Иисус говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Итак, внутренний человек ветхий бывает и новый, сотворенный уже Богом. Иисус, как Создатель, в отличие от нас, Он видит одинаково и нашего внешнего человека, и внутреннего. Он видит наши мысли, он видит, как мысли, как он видит процесс зачатия мысли, развития мысли и то, к чему она приведет. И Первое Царство открывает нам, что Бог, как Бог смотрит на человека, написано: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лица, а Господь смотрит на сердце». И вот сегодня в этом собрании Господь смотрит не то, в чем мы пришли, а Он смотрит на наше сердце, на наши мысли, на то состояние, в котором мы сейчас находимся. Вот, может, мы с чем-то боремся. И у Него всегда есть слово, которое Он имеет нам сказать. У Него всегда есть совет, у Него всегда есть, может быть, какое-то обличение, какой-то упрек, либо, наоборот, похвала. И сейчас мы прочитаем место из Матфея 13:15. Вот можно открыть, Рома. Иисус, проповедуя Евангелие по городам и селам, с печалью говорит о состоянии сердец людей, которые его слушали. Вот. И он говорит слова пророка: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Заглядывая в сердце человека, Иисус видит его грубым, неспособным слышать Слово Божие. Видит сердце, которое чисто в глазах своих, которое не чувствует нужды в очищении, в спасении. Такое сердце, оно не слышит Божьих слов и не видит в Иисусе Христе необходимого ему Спасителя. Это сердце лукаво и обманчиво. И Иеремия 17:9 так и написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Основная характеристика, которую Бог дает нашим сердцам испорченным, это то, что они крайне лукавы, более всего лукавы. Лукавость, хитрость, крайняя испорченность – это вот основная характеристика, если старый человек не умер в тебе. И насколько хитер, насколько испорчен человек по своей сути, мы можем видеть из того, что его разум способен обвинить в тяжелейших грехах Сына Божьего. Он способен приговорить его к распятию и при этом себя вывести чистым, святым, даже ревностным борцом за святость и за справедливость. И Писание, оно разоблачает нас, нашу сущность. И оно разоблачает, например, тех людей, которые осудили Христа, которые его распинали. Оно открывает, насколько эти люди были хитры, коварны, завистливы, многие безразличны, многие слепые, вот как здесь написано. Но основа всего, основа вот этого сердца невозрожденного – это противление Богу, это не любовь к Богу, это вражда против Бога. И если у нас сегодня в собрании гости есть, которые еще не познакомились со Христом, то это основа и вашего сердца – противление Богу, не любовь к Богу. И это вот такой вот разум, разум ветхого человека. Он способен себя оправдать от любого греха. Миллиарды грехов, которые мы совершили, человек скажет: «Нет, я не виноват, были такие-такие обстоятельства». И мы видим, как Христос боролся вот с такими стереотипами, с теми словами, которые люди говорили друг другу, чтобы успокоить. Кто-то говорил, что у меня есть алиби, я по-любому буду с Богом. И вот примеры, несколько примеров. Люди говорили в то время: «Отец у нас Авраам». А в ответ они могли услышать: «Змеиное племя, вы змеиное племя, а не дети Авраама. Сотворите достойный плод покаяния». Люди говорили: «Мы Моисеевы ученики». В ответ они слышали: «Если бы верили Моисею, вы поверили бы и мне, потому что Моисей обо мне писал». И далее говорилось, что Моисей будет вас судить, хоть вы на него уповаете. Потом люди говорили тоже уверенно, что мы одного Отца имеем, Бога. Вот, а в ответ слышали, что если бы Бог был Отец ваш, вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел. И потом Иисус очень жестко говорит: ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять волю Отца вашего. Вот, были и такие слова, что люди говорили: если бы мы жили во времена отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. То есть мы чистые, это отцы наши были плохими. И в ответ Христос говорил им: вы сыновья тех, кто избил пророков, дополняйте же меру отцов ваших. И далее Иисус пророчествует, говорит, что вот я посылаю вам и мудрых, и книжников, и пророков, и вы одних убьете, других распнете, других будете гонять по синагогам. И вот эти заблуждения, которые были среди людей, они страшные. Почему? Потому что они закрывают глаза. Человек не видит реальной картины. И человек противится той картине, которую открывает ему Бог. Как написано: есть род, который чист в глазах своих, в то время как не омыт от нечистот своих. Хитрые мысли будут нашептывать, что ты недостоин ада даже за мгновение до того, как ты туда попадешь. Вот. Эта слепота, о которой говорилось, она характерна для большинства людей, которые живут в мире, которые не родились свыше. А представляет ли угрозу вот этот вот ветхий человек, его хитрые мысли для возрожденного человека? Вот Писание открывает, что да, там, где заключается союз с этим ветхим человеком, там, где он имеет право голоса, к нему прислушиваются, он начинает реально влиять на жизнь. И вот перед тем, как мы посмотрим следующий стих, который говорит уже о состоянии сердец уверовавших людей, вот давайте представим такую картину. Я своими словами расскажу то, как описывает Христос такого человека. Давайте представим некогда знатного человека, который обнищал до такой степени, что нечем прикрыть свою наготу. На него жалко смотреть. Он даже потерял зрение и теперь не может сам себе помочь. И он глубоко несчастен. Вот. Но самое страшное то, что если вы подойдете к нему и скажете: давайте помогу, давайте дам хотя бы что одеть, он скажет: «Нет, спасибо, я богат и не имею ни в чем нужды». Вот. И это я своими пересказал, своими словами пересказал слова Христа. Вот Рома сейчас откроет. Это то, что Иисус Христос говорил о церкви Лаодикийской, о служителях и о тамошних прихожанах, наверное. Вот. Они тоже говорили о своем внутреннем человеке, что «я богат и не имею ни в чем нужды». И слова Христа, которые вот тоже были, что «нет, ты слеп, ты нищ, ты голый», вот, они не касались, они проходили мимо, обличения не принимались. И опять как бы вот в этих характеристиках мы можем видеть почерк, образ вот того ветхого человека с хитрыми мыслями, изворотливыми, которые утешают, которые обольщают, которые называют неправду правдой. И вот у нас, у верующих людей, тоже могут приходить такие мысли обманчивые, что «у меня все нормально, твоя душа, моя душа спасена, и ты в достаточной мере святой. Ты много сделал для Бога, ты много знаешь о Боге, у тебя даже есть что сказать другим людям». Вот. И как же такое происходит? А дело в том, что вот этот ветхий внутренний человек, он не хочет умирать. Он цепляется за жизнь любыми способами. Он готов паразитировать даже на вот этом новом возрожденном человеке. Он сравним с хананейскими племенами, которые прятались в скалах, которые шли на хитрость, чтобы заключить союз с Божьим народом и хоть как-то продолжить свое существование. Наши ветхие мысли, они подобны жителям Гаваона, которые, помните, сделали вид мирных, безобидных, далеких друзей и пришли заключить союз с народом Божиим. И вот наши мысли, они, как эти послы, предлагают мир, навязывают союз с новым возрожденным человеком. И это происходит на уровне наших мыслей так, что никто и не замечает. Я сам могу не заметить, как это произойдет. И после этого ветхий человек становится нашим союзником. Он занимает какое-то почетное место у ворот нашего сердца. И он уже подает свой голос, участвует в принятии решений. И будет говорить верующему человеку: «Мир, мир», тогда, когда мира нет. «Ты духовно богат», как вот написано, «в то время, как ты духовно нищий». Будет говорить, будет твою самоправедность называть святостью Христа. Материальный комфорт назовет миром и радостью в Иисусе Христе. «И у меня порядок, я не принимаю никаких обличений, у меня все хорошо». В другом месте мы можем прочитать еще один пример того, как ослепляется, как сердце человека, уверовавшего во Христа, может быть еще под влиянием старых мыслей, под влиянием, знаете, такой житейской мудрости. Например, Симон Волхв, вот Деяние 8:20-23, наверное, Рома может открыть. Я коротко скажу, что Симон, он занимался чародействием. И он уверовал в Христа, когда услышал проповедь Евангелия. И не отступал от апостолов. Но когда увидел чудеса, которые делают апостолы, он принес им денег и говорит, что «дайте мне такую власть». И посмотрите, как вот эти вот мысли, которые не умерли, как вот в мире принято, что все покупается, все продается, этот человек принес в церковь. И если бы Бог не открыл вот апостолу Петру состояние сердца этого Симона, да, то ну, много бы было неприятностей, наверное, в церкви. Мы знаем, как вот эта симония впоследствии, она в церквях распространялась. Да? Но вот Петр, он очень так сурово пресек такие мысли. Посмотрите, как он сказал: «Да будет в погибели с тобою серебро твое. Ты помыслил дар Божий получить за деньги». Потом говорит: «Сердце твое неправо перед Богом». Вот Петр показывает на хитрость вот этих мыслей, что это не Божьи мысли, а не того ветхого человека, который должен умереть. И потом дает вот такой вот совет, увещевание: «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может отпуститься тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Как часто, может, нам не хватает вот такого своевременного совета, увещевания, может, даже в меру резкого. Другой пример, помните, Анания и Сапфира, они тоже житейскую мудрость применили в церкви и солгали, написано, солгали Богу. Думали, что можно и там. Вот. И такой еще пример приведу. Одна сестра рассказывала, как она тоже вот покаялась. Вот, говорит, первая любовь, так вот, все хорошо. Вот, и год прошел, ходит в церковь, все прекрасно, счастливо, спокой в мире, в сердце. И как-то пастор подходит к ней и говорит, что вот, сестра, есть одна проблема, я за вами смотрю, вот целый год уже слежу, и не вижу никаких изменений, не вижу никакого духовного роста. И она говорит потом, в мгновение, вот эта вот самоуспокоенность, она как испарилась куда-то. Говорит, слезы пришли. Увидела, что на самом деле а никаких-то изменений нету в семье, в отношениях. Вот, и говорит, что целый день плакала, целый день вот ужасалась от того, что на самом деле, какая реальная картина в ее жизни, в ее мыслях. И поэтому Бог, когда говорит нам в собрании, нам надо слушать, потому что Он открывает реальное состояние наших сердец. Иисус Христос, Он как хирург контролирует процесс восстановления и реабилитации вот нашего внутреннего человека после сложнейшей операции. И Он выставляет всегда верный диагноз и как возрожденному человеку, так и человеку, которому необходимо покаяние. Вот. И еще несколько мест, которые говорят, что же нам делать, когда мы чувствуем, что что-то не так, что нам делать, чтобы уйти от влияния вот этих вот мыслей, которые нас обманывают. Там, где вот была книга Откровения, сам Иисус Христос дает диагноз и потом говорит, что делать. Написано «Будь ревностен и покайся». То есть первое – покайся. Увидев в себе грех, заблуждение, хитрость, житейскую мудрость, необходимо открыть это Богу, исповедоваться перед Богом. Есть Иисус Христос, тот единственный первосвященник, который поставлен Богом на это служение, чтобы слышать нас, чтобы принимать наше покаяние. Только Он может сказать слова такие: «Прощаются тебе грехи твои, иди и впредь не греши». И только после Его слов душа может ощутить вот это вот прощение и свободу, и дальше служить Богу. Далее говорится: «Будь ревностен», то есть действуй с усердием. Если ты понял те обличения, которые Бог говорит тебе, не отнесись к ним равнодушно. Не успокойся до тех пор, пока не наладишь отношения с Богом. Кроме того, ревность в служении, она укрепляет нашего вот этого нового внутреннего человека. Когда мы ревностны в служении, тогда нету благоприятной атмосферы для хитрых мыслей. Про первую церковь написано: «Из посторонних никто не смел пристать к ним, но хвалил их народ». В служении Богу, в усердном, душа ищется, учится искать славы не для себя, а для Бога. И в конце еще хотел сказать вот небольшой пример. Как же Бог еще действует с заблудшими? Отпускает ли Он их на вот какой-то произвол, чтобы ходили по произволу сердца своего. Здесь написано слова утешения: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Так говорит Христос. Написано: «Долготерпение Божие ведет к покаянию». И вот история, которая может как-то нас утешить, вдохновить, история про Иосифа и его братьев. Я думаю, даже гости должны ее знать, про то, как сыны Иакова, 12 патриархов, да, у них был брат Иосиф, который доносил худые слухи о братьях своих. И они возненавидели его, и написано, хотели убить, но потом продали в рабство, в Египет. И они жили среди ханаанских племен языческих. И эти братья, они чувствовали свое превосходство. Они же знают живого Бога, поклоняются своему живому Богу. И они чувствовали право за собой даже судить эти племена. Вы помните, как они жестоко расправились с городом Сихем, с его жителями, всех убили за то, что они сделали с их сестрой. Вы помните, как Иуда жестоко судил свою невестку Фамарь? Хоть он сам был виноват, но он приказал сжечь ее. Вот. И вот этот грех они еще добавили, то, что продали Иосифа. И далее прошли года, все забылось, все покрыто, раны, может быть, уже на сердце отца зарубцевались. Грех в их сердце, возможно, даже испарился, и сейчас, может, вины уже не чувствовали никакой. Но нераскаянный грех, он остается между Богом и человеком. Он всегда будет, пока не будет покаяния. И написано, что Бог не забыл. Пришел голод на всю землю, и братья начали нуждаться. И хлеб был только в одном месте, там, где было покаяние. И братья, стесненные обстоятельствами, пошли туда. И там их Бог погрузил еще в более стесненные обстоятельства. Так что их душа, она в каком-то ужасе даже была и за свою судьбу, и за судьбу своих братьев других. И в этих стесненных обстоятельствах ожила совесть. И, наконец, они сказали такие слова: «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его. Зато постигло нас горе сие». Через много-много лет душа заглянула в себя и вдруг увидела грех. И сожалеет об этом, и хочет покаяться. И написано, что Иосиф, Бог через Иосифа подводит их к покаянию. И мы видим, что Бог организовал эти обстоятельства. И это большое утешение для нас с вами, что Бог организует сегодня обстоятельства, посылает даже какие-то потрясения в нашу жизнь, для того, чтобы мы, наконец, увидели себя и начали по-другому думать о себе. И через эти обстоятельства Бог разбивает устоявшийся самообман, самоправедность разбивает нашу, чтобы глаза, которые не видят, могли увидеть, чтобы уши, которые не слышат, наконец услышали, чтобы грубое сердце почувствовало, наконец, нужду в Боге, нужду в покаянии и пришло ко Христу. Поэтому, братья и сестры, давайте благодарить Бога за то, что Он не оставляет нас в этом мире, даже тогда, когда мы противимся Ему, даже когда мы блуждаем, когда мы не хотим Его знать. Бог ведет нас к покаянию. Давайте помолимся. Аминь.